как обещала, не обманывая. Проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую, от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Борис Пастернак. Август.
Летом 1903 года семья Пастернака снимала дачу под Малоярославцем. Каждый вечер мимо их дома девушки из соседнего села во весь опор прогоняли табун лошадей в ночное. Леонид Осипович решил запечатлеть эту картину. И вот, едва показались девушки, как его старший Борис, которому было тогда 13, вскочил на неоседланную лошадь и помчался к ним навстречу. Но показывать удаль ему пришлось недолго. Во время прыжка через ручей он упал, и на глазах у всех родных над ним проскакал табун. Розалии Сидоровне, опекавшей детей, как только может еврейская мама, стало плохо. Отец бросился к сыну, лежавшему без сознания. Лошади Бориса не задели, к счастью, но он сломал бедро. Вызвали отдыхавшего в деревне врача, а потом отец поскакал за доктором в город. Возвращаясь поздно вечером, он увидел вдалеке пожар и решил, что это горит их дом. За одну эту ночь Леонид Осипович посидел. Нога срослась неправильно. Борис остался хромым, прикладывал постоянные усилия, чтобы хромота была не так заметна. Он помнил об этом случае всю жизнь и считал важным, что он произошел на преображение Господне 6 августа по-старому. Бедро, к тому же, было повреждено и у патриарха Иакова. После борьбы с Богом, как сказано в книге «Бытия», хромал он на бедро свое, «Сего ради и до ныне сыны Израилева не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова».
Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с Фавора. И осень, ясная как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский, ногой трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершию, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтобы вырыть яму мне по росту. Август.
Фаворский свет, несотворенный без пламени, так охватывает душу радостью, что можно потерять голову от избытка чувств. Но эта неземная радость бывает наградой за страдания или укреплением перед крестом. Илья и Моисей на Фаворе говорили с Господом о Голгофе. Грустя в гипсе, как на папиной картине, Борис впервые ощутил в себе некое внутреннее движение и решил стать композитором. Отец дружил со Скрябиным, мама была пианисткой. Скрябин считал художника пророком.
Он был странный мальчик. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксом. Как хорошо на свете, но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть, но если Он есть, то Он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом, Ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести. Вот я прикажу ей. И в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем своим существом, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» И дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку. Борис Пастернак, доктор Живаго.
Послушав его первое сочинение, Скрябин, к счастью для русской литературы, сказал: «Абсолютным слухом обладают и настройщики». Я не знал, прощаясь, как его благодарить. Что-то подымалось во мне, что-то рвалось и освобождалось, что-то плакало, что-то ликовало. И он переключился на стихи. В мае 34-го арестовывают Мандельштама и отправляют его в ссылку в Пермский край, в Чердынь, где на следующий день после приезда он, пытаясь покончить с собой, выбрасывается из окна. Вскоре после этого в коммунальную квартиру, где жил Пастернак, позвонил Сталин. Он сказал, что дело Мандельштама пересмотрено, и результат по нему будет благоприятный. А потом вдруг спросил: «Скажите, а Мандельштам ваш друг?» Поэты редко дружат, они ревнуют друг друга, как красавицы. «Мы с ним идем совсем разными путями». Сталин: «Мы, большевики, не отрекаемся от своих друзей». Пастернак: «Но все это гораздо сложнее, мы просто разные. Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации? Если бы мой друг попал в беду, я бы на стену лез, чтобы ему помочь». «Ну, если бы я не хлопотал, вероятно, вы бы ничего и не узнали, а писательские организации не занимаются этим с 27-го года». Надежда Яковлевна Мандельштам обращалась во все инстанции, ко всем знакомым, в том числе и через Пастернака, к Бухарину, который и помог в итоге перебраться Мандельштамом в Воронеж. Сталин: «Но он мастер? Мастер?» «Да, мастер, но не в этом дело. Никого нельзя арестовывать ни за какие стихи, ни за плохие, ни за хорошие. Какое-то имеет значение, что мы все о Мандельштаме. Мне так давно надо с вами встретиться, поговорить». «О чем?» «О жизни, смерти». И Сталин повесил трубку.
Он шел из Вифания в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым, был воздух горяч и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья, и он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике! Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет!» По дереву дрожь осуждения прошла, как молнии искра погрома от воду. Смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы, у листьев, ветвей и корней и ствола успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Чудо.
Он бросился перезванивать. Но секретарь сказал, что вождь занят. Господь порой устраивает такие экзамены, чтобы человек, особенно такого большого дарования, не слишком много о себе думал. Потому что притча о смоковнице, как и притча о талантах, говорит не о произведениях искусства, но о духовных плодах. О том, что человек должен в первую очередь расти как человек. Разговор долго мучил Бориса Леонидовича. Он долго не мог его себе простить. Наконец, год спустя, ему представилась возможность заступиться за Ахматову.
«Дорогой Иосиф Виссарионович, 23 октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны, Николая Николаевича Пунина, и ее сына Льва Николаевича Гумилева. Однажды вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности. Борис Пастернак.
Через два дня после того, как письмо было доставлено в Кремль, Пастернаку позвонили помощники Сталина и сказали, что Пунин и Гумилев освобождены. В 1937-м Зинаида Николаевна, как все жены в Переделкине, собрала мужу чемоданчик и с ужасом ждала, когда приедет Маруся. Однажды машина приехала. Пастернак пошел к воротам. Оказалось, чиновник из Союза писателей собирает подписи под петицией с требованием расстрела Тухачевского и тех, кто проходил с ним по делу. Пастернак с криками набросился на этого человека. Чтобы подписать, надо знать этих людей, знать, что они сделали. Я ничего не знаю о них. Не я давал им жизнь, не мне ее отнимать. Это вам, товарищ, не контрамарки в театр подписывать. Жена позвала Бориса в дом и пала ему в ноги, умоляя ради их будущего ребенка, которого она ждала, поставить подпись. Если я подпишу, я буду другим человеком. А судьба ребенка от другого человека меня не волнует. Но он погибнет. Пусть гибнет. Чиновник все ждал, Пастернак вышел к нему и громко, чтобы слышно было в доме, сказал: «Пусть мне грозит та же участь. Я готов погибнуть со всеми». Вскоре уговаривать его приехало более высокое начальство. Он снова отказал. А на следующий день петицию напечатали «Известия». И среди подписавшихся Пастернак увидел свою фамилию. Секретарь Союза писателей испугался, что ему не поздоровится, и велел поставить подпись. «Меня убили», — сказал Пастернак. И бросился в Москву, крича и требуя опровержения.
Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот. Толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед. И полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон. И бегство в Египет, и детство уже вспоминались как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана, и брачное пиршество в Кане, и чуду дивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке, как посох, ушел, и сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал. Дурные дни.
Секретарь иронизировал. Может быть, лучше сразу написать Сталину? И он написал. Больше за подписью расстрельных грамот к нему не обращались. А дальше была война. Трагический, тяжелый, но вольный и радостный, как он говорил, период возвращения общности со всеми. Проводив жену и ребенка в эвакуацию, он даже записался на военные курсы и ежедневно ездил на полигон, где учили стрелять. Когда начались авианалеты, дежурил, скидывал зажигалки с крыш. В 43-м, после долгих просьб, получил разрешение ехать на фронт вместе с группой писателей. Там произошел случай, которым он гордился. Боевой офицер достал из планшета его книги и попросил подписать. Война имела безмерно освобождающее действие на мое здоровье, работоспособность и чувство судьбы.
Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени. Я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут вид города не узнаваем. В воротах вьюга вяжет сеть из густопадающих хлопьев. И чтобы вовремя поспеть, все мчатся, не доев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен. Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа. Рассвет.
В 46-м году Пастернак пришел в редакцию «Нового мира» и принес стихи из евангельского цикла. Их не напечатали, но в редакции он встретил Лару, возлюбленную доктора Живаго. Ее звали Ольгой Ивинской. Она работала в отделе поэзии и была его давней поклонницей. Это был такой требовательный, такой оценивающий взгляд, такой мужской, что ошибки быть не могло. Пришел человек, единственно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо. Вернулась я домой в страшном смятении, вспоминала Ивинская. Ольге было 34, в разводе с двумя детьми. Ему шел 57-й. Уйти из семьи он не мог, он был очень привязан к маленькому сыну Лене. Вскоре Зинаида Николаевна обо всем узнала, был тяжелый разговор, и он пообещал не встречаться больше с Ольгой, но сдержать слово был не в состоянии. А в октябре 47-го Ивинскую забрали. На допросах ее спрашивали о шпионской деятельности Пастернака. Она сумела вынести все мучения, не оговорив ни его, ни себя. Ее геройству и выдержке я обязан своей жизнью. Только после ареста Пастернак узнал, что Ольга беременна, и почти обезумел. Он ежедневно ходил на Лубянку с требованиями, чтобы ему отдали ребенка, чтобы посадили его вместо нее. Жене сказал, что если ребенка отдадут, то он будет жить с ними. Но у Ольги Всеволодовны случился выкидыш. Она чуть не умерла в тюремной больнице, а потом ей дали 5 лет за контрреволюционную деятельность и близость к лицам, подозреваемым в шпионаже.
Засыпет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. И прядью белокурой озарены лицо, косынка и фигура. И это пальтецо, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. И в нем навек засело смирение этих черт. И оттого нет дела, что свет жестокосерд. И оттого двоится вся эта ночь в снегу. И провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Свидание.
Это стихотворение вместе с евангельским циклом из «Доктора Живаго» он послал в мордовский лагерь. И, как вспоминала потом Ольга Всеволодовна, письмо дало ей силы жить. За год Пастернак перевел Фауста, чтобы прокормить ее детей и мать. И еще он посылал деньги в Туруханский край, дочери Цветаевой. Духовные плоды, умножение таланта принесли ему страдания за любимых. Господь чаще всего наедине воспитывал своих апостолов. Величайшие чудеса давал увидеть только трем из них. Но вот раньше избранных встретила воскресшего Христа возлюбившая много Мария Магдалина.
и ученики еще не сразу ей поверили.
Чуть ночь, мой демон тут как тут. За прошлое моя расплата. Придут и сердце мне сосут воспоминания разврата. Когда раба мужских причуд, была я дурой бесноватой, и улицей был мой приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая. Но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами у стола меня бы вечность не ждала, как новый все те ремесла мной завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, срослась в своей тоске безмерной, когда твои стопы, Иисус, оперши о свои колени, я, может, обнимать учусь креста четырехгранный брус и, чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению. Магдалина.
Осенью 1952-го Пастернака с тяжелым инфарктом миокарда отвезли в Боткинскую. Когда это случилось, и я 5 вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной, громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие, такое блаженство. Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, ничего непоправимого. Зине с Ленечкой на полгода, на год средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. «Господи», — шептал я, — «благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». Я ликовал и плакал от счастья. В марте 1953-го умер Сталин. На похороны Пастернак не поехал. Только вышел из больницы и имел полное право сказаться больным. В апреле амнистировали Ивинскую. Она сняла комнатку в Переделкине, куда Борис Леонидович заходил каждый день. И там, в юбилей, в день 50-й годовщины своего памятного падения с лошади, он и написал стихотворение «Август».
Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, простимся, бездне унижений, бросающая вызов женщина. Я — поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Борис Пастернак.